Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Собираясь ежедневно в храмах Божиих на божественную службу, мы, братья и сестры, молимся трипостасному Богу в Троице Святей Славимому, молимся Царице Небесной, молимся угодникам Божиим, которые, будучи порождением рода человеческого, святостью в своей жизни наследовали вечное нескончаемое бытие вместе с Богом и, по слову Господню, особое дерзновение молиться за род человеческий. Господь в Евангелии говорил своим апостолам, говоря о возвышенном их призвании и служении, говоря: «Вы Бози есте», называя их богами даже по святости и по присутствию в них божественной благодати. «И Дух Божий живет в вас». В другом же месте говорил: «Вы друзи мои есте», говоря о них, как о друзьях своих. И это говорил не просто человек. Это говорил Господь, Творец мира, принявший на Себя человеческую плоть. Он говорил своим ученикам и апостолам, называя их по благодати богами, называя их друзьями своими. И особое, как бы, дерзновение, внушая им, не дерзость, нет, потому что дерзость происходит от гордости, а дерзновение от искренности, как у ребенка к матери или к отцу, от искренности, от любви, особое дерзновение что-то у них просить, о чем-то жаловаться, делиться своей радостью, своими переживаниями. Вот это дерзновение, которое из-за святости жизни имели святые угодники Божии, имеют возможность, особую возможность молиться за род человеческий. Вот поэтому, братья и сестры, веками, наряду с прославлением Святые Троицы, ангельских сил, Пречистой Божией Матери, наряду со святыми апостолами мы почитаем множество сонмы угодников Божиих, которые молятся за род человеческий. Есть угодники Божиих, слава которая, как молния, облетела весь мир. Есть угодники Божии, которые местно чтимые, и о которых, может, знают только люди, которые живут в той или иной местности, где прославились святостью жизни эти люди. Как Господь говорил о святых: и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, но и звезда от звезды разнствуется во славе. Так и святые угодники Божии. Спросить, кто не знает Николая Чудотворца? Его знают не только церковные люди, но и малоцерковные, и нецерковные, неверующие люди знают о Николае Угоднике. Мало того, язычники, мусульмане почитают Николая Угодника. Кто не знает о Пантелеимоне Целителе? Кто не знает о других угодниках Божиих, которые просияли в нашей Святой Руси, такие как Сергий Радонежский, Александр Невский, имя которого даже безбожно-атеистическая пропаганда не смогла искоренить даже из советских учебников, как патриота, героя, искренне любящего своего отечества, но и кроме того человека глубоко церковного и при скончании жизни своей монаха-схимника Александра Невского. Кто не знает Дмитрия Донского? И таких множество можно называть и называть, братья и сестры. Существуют еще угодники Божии, которые являются покровителями храмов, построенных в их честь и названных их именем. И поэтому им особые службы совершаются в этих храмах или в этих обителях, где были или есть престолы этим угодникам Божиим, исповедуя их как особых молитвенников за данное место, за место и за людей, за которых они молятся, находясь у престола Божия, как друзья Христовы. Мы сегодня празднуем память угодников Божиих величайших в своей славе у Бога. Апостол Иоанн Богослов, названный богословом за высоту своей богословской мысли и даже символом Иоанна Богослова, когда его изображают на иконах, является орел, изображенный рядом с ним, как символ той высоты, недосягаемой высоты полета богословской его мысли. А все это было благодаря его чистоте, его любви ко Христу Спасителю и к ближним, его преданности учению евангельскому. Ведь он был любимый ученик Христов даже среди 12 апостолов. И когда Господь говорил, что один из вас меня предаст, апостол Петр просил именно Иоанна Богослова: спроси ты у Спасителя, кто же будет этот предатель. Иоанн Богослов, преклонивший главу свою ко Христу Спасителю, вопросил его об этом, и тот ему ответил: не всем апостолам, но Иоанну Богослову. Избранничество Иоанна Богослова и впоследствии, когда он уже был маститым старцем и гонимым, как и все апостолы, за проповедание Евангелия, были открыты тайны будущего века и кончины мира. И он написал книгу «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». До сих пор таинственность этой книги раскрывается и раскрывается православными богословами и раскрывается самими событиями, которые описаны в этой книге и о которых говорил Иоанн Богослов по откровению свыше, наделенной благодатью Господнею, как любимый ученик Христов. Целомудренный девственник, который дал пример жизнью своей многим монашествующим подвязаться ради Бога, как и пророк Илья, как Иоанн Предтеча, так и Иоанн Богослов, любимый ученик Христов, в девстве и целомудрии проведший всю жизнь и скончавшийся уже около 100 лет от роду. И когда у него даже сил уже не было посещать церковные собрания и посещать Церковь Божию, его уже приносили туда на руках. И он от старости уже не имел возможности много говорить и проповедовать. Все апостолы были уже или скончавшиеся мученической кончиной, или погибшие от руки гонителей. И только Иоанн Богослов еще был жив, и на него смотрели и слушали с особым вниманием слова Иоанна Богослова. И он уже в старости, когда его приносили в церковное собрание, он только повторял: «Детки, любите друг друга». Сколько в этих словах кратких, но сколько глубинного желания, чтобы люди любили Бога и друг друга. И когда у него спрашивали: «Почему ты часто это повторяешь?» А ведь это часто повторялось не только им в церковных собраниях. Но возьмите первое послание Иоанна Богослова, второе послание Иоанна Богослова соборное. Как там братья и сестры Иоанн Богослов часто употребляет слово «любовь» по отношению к Богу, по отношению к ближнему. И когда у него спрашивали, почему он так часто употребляет это слово, он говорил: «Сохраните это, и этого будет достаточно для вашего спасения». Как часто мы забываем эти наставления? Как часто, братья и сестры, мы, будучи христианами, просто забываем, что такое любовь? Любовь – это не вседозволенность. Нет. Любовь – это не потакание прихотям молчаливое, это малодушие. Любовь бывает и строга. Любовь бывает обличительна. Любовь бывает назидательна. Любовь бывает молитвенна до слез. Искреннюю любовь имеют к нам наши родители. И они часто и назидают нас словами, и наказывали, может быть, нас, сторожа нас за то или иное нарушение нравственного закона. Но они и плакали за нас, и молились перед образами часто. И мы знаем, братья и сестры, что во всем их тем по отношению к нам настроении проявлялась именно искренняя любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему – две основные заповеди, о которых сказал и Господь Иисус Христос. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душею твоей, всем помышлением твоим и ближнего своего, яко сам себя». Чего не хочешь себе, того и ближнему не твори. Не хочешь, чтобы тебя обманывали, и ты не обманывай. Не хочешь, чтобы перед тобой лицемерили, и ты не лицемерь. Не хочешь, чтобы тебя осуждали, и ты не осуждай. Не хочешь, злословили, чтобы тебя, и ты не злословь. Не хочешь, чтобы тебя обворовали, и ты не воруй. И множество так, братья и сестры, можно перечислять и перечислять. И в сегодняшний день, вы знаете, часто в наше время можно говорить, вот в наше время недостаток духовных руководителей, в наше время недостаток пастырей высокодуховных, о которых мы читаем в книгах, подвижниках благочестия или житиях святых. Но ведь мы сами не хотим слушать этих пастырей. Возьмите, почитайте соборное послание Иоанна Богослова в сегодняшний день. Вы побеседуйте, как будто с самим Иоанном Богословом. Возьмите, почитайте творение святителя Игнатия Брянчанинова. Его слова и назидания – это как будто беседа с самим святителем Игнатием Брянчаниновым. Почитайте Феофана Затворника. Почитайте древних подвижников благочестия. Почитайте житие святых, где они говорят со страниц житий своих, говорят жизнью своей и словами своими нам в назидание. Но говоря, что нет сейчас духовных руководителей, некому нас назидать, У нас есть один духовный руководитель, это Святое Евангелие, и есть еще наша совесть. Часто мы их слушаем. Взирая на заповеди Божии или прислушиваясь к голосу своей совести, мы, братья и сестры, четко можем сказать, что не так часто мы вспоминаем заповеди в жизни своей, в этой земной, оправдываясь, а все так живут, и я так буду жить. Но ведь не так жили наши деды и прадеды. Не так жили угодники Божии. Поэтому, если мы хотим свою жизнь сравнивать, то нас сравнивать не с худшими, а с лучшими. Не авторитет безбожников и атеистов и их советы, ущербные советы подчас для души нашей, мы должны слушать и им следовать. А советы угодников Божиих, которые святостью своей жизни зарекомендовали и истинность, и пользу того, чего они советуют. Потому что они сами это испытали в своей жизни и на примере своей жизни доказали, что так можно жить и так правильно жить. И так это для человека, именно как для звания человеческого, высоко так жить. Сегодня празднуется еще память братья и сестры преподобного Арсения Великого. Во всей Римской империи не было человека мудрее. Ведь дело в том, что когда император византийский начал искать воспитателя для своих детей царевичей Аркадия и Гонория, которые впоследствии были императорами Римской и Византийской империи. Он во всей византийской части и во всей римской части искал человека не только премудрого по мудрости и научению, но еще и человека, имеющего личное благочестие. Вся империя искала такого человека. И нашли одного, диакона Арсения из Рима, который и личным благочестием отличался, который был и мудрецом по образованию. Но при всем этом личное благочестие его выражалось и в глубочайшем смирении. Предание говорит, что преподобный Арсений Великий был еще и крестным отцом, царевичем, которых он воспринимал от купели святого крещения. А император Феодосий, однажды посетивший урок и видев, что царевичи сидят, а он стоит перед ними, ведя урок, он возмутился и сказал, что они должны стоять перед тобой, а ты должен сидеть перед ними. И тогда он сказал, что царское достоинство требует особой чести и уважения. И тогда он, император Феодосий, сказал, слишком рано говорить о их царском достоинстве. Если они будут царствовать благочестиво, если они будут действительно премудрыми управителями своих империй, если они будут действительно благочестивыми людьми, тогда они достойны уважения. А пока что они в научении у тебя, и ты должен научить их премудрости человеческой и духовному и нравственному закону. Царедворец, который в близких отношениях был с самим императором, удалился из царского дворца в пустыню, где прожил до скончания своей жизни в глубочайшем смирении и молчаливом уединении. Сам приход его к преподобному Иоанну Колову, известному подвижнику древности, свидетельствует о его глубочайшем смирении. Когда он пришел к нему, представьте, бывший царедворец, крестный отец царевичей, с просьбой, чтобы он принял его в монашескую общину и в монастырь, то Иоанн Колов, желая испытать его смирение, в это время шла трапеза, обед. Он взял кусок хлеба и бросил ему на пол. И Арсений Великий встал на четвереньки, взял этот кусок хлеба, отошел в угол и стал там есть. И тогда Иоанн Колов спросил перед всей братьей, почему ты поступил так? И сказал преподобный Арсений, я воистину не достоин звания человека. По грехам своим я хуже скота, хуже твари. Поэтому и брошен мне хлеб, как одной из бессловесных тварей. Поэтому и есть я должен, как пес смердящий, этот хлеб не вместе с людьми, а сидя в углу, в отдалении от людей. И когда потом преподобный Арсений вышел, Иоанн Колов сказал, это будет великий подвижник. Самоуничижение, смирение, искренняя любовь к Богу, что он не мог и оторваться от постоянного молитвенного пребывания с Богом. И если некоторые ему говорили, что вот другие преподобные отцы принимают учеников, принимают посетителей, подолгу беседуют с ними, преподобный Арсений кратко ответил, «Чадо, я не могу одновременно быть и с Богом, и с вами». Настолько глубоко было созерцательное общение с Богом молитвенное, этого угодника Божия, которого церковь назвала великим. Преподобный Арсений Великий. В честь этого угодника Божия был назван при постриге первый по возобновлении настоятель нашей святой обители архимандрит Арсений Митрофанов, который в 1844 году вместе с братьями Глинской пустыни пришел и возобновил эту святую обитель после Екатерининского закрытия. Мощи его сегодня возлежат справа, здесь у нас, перед Солиею, и они были чудесным образом обретены в прошлом году. Сам преподобный Арсений Святогорский был погребен в усыпальнице Меловой скалы. После закрытия монастыря в 22 году, конечно же, пещеры подверглись осквернению и всякому поруганию. Погребения в усыпальницах, которые находились, мощи преподобных просто были выброшены из окна на склоны под Святой скалою. Но тогда еще служилась, до 31 года, служилась церковь Всехсвятская на монастырском кладбище, где ныне деревянный скит. Она была взорвана в 1947 году. А до 31 года она существовала и действовала. И при ней осталась последняя община монашествующих, где был настоятелем тогда игумен, впоследствии схиархимандрит Михаил, который также прославлен ныне в лике преподобных. И вот его мощи с этой стороны у нас у Солии также лежат. И вот в прошлом году, братья и сестры, мы, когда было уже после канонизации наших угодников Божьих, те мощи, которых мы знали, угодников Божьих, где погребены, обрели. А, конечно, преподобного Арсения Митрофанова мы не надеялись мощи уже когда-либо обрести, потому что из пещер его мощи были выброшены и неизвестно, где находились. Но существовало такое предание, что мощи его где-то скрыты. И вот в прошлом году, накануне праздника Рождества Иоанна Предтечи, на Всехсвятском скиту, возле новопостроенного большого деревянного храма Всехсвятского, мы начали планировать территорию. Поскольку за храмом, за алтарем располагалось древнее монашеское кладбище, то мы решили прокопать поперечную траншею за алтарем, чтобы обнаружить могильные пятна. Что если есть там могилы, то их восстановить, потому что за алтарем обычно хоронили подвижников благочестия или же монашествующих в священном сане. И чтобы восстановить их погребения, мы решили обнаружить, есть ли там и какое количество погребений. И вот когда мы прорыли поперечную траншею через могилы на глубине где-то метра, мы обнаружили деревянный ящик, который по форме был квадратный, не походил совсем на гроб. Об этом сразу отец Амвросий с братьями сообщили сюда, и я, конечно, выехал сразу туда, чтобы посмотреть. Когда расчистили этот ящик и подняли верхнюю крышку, там оказалось нечто, замотанное в черную монашескую мантию. Ящик был небольшой по размерам. И мы недоумевали, кто может быть погребен в этом ящике, или что там находилось, потому что могло быть и в военное время, кто-то и младенцев там хоронил, как было, когда в военное время много младенцев здесь из семей, которые жили уже на территории монастыря, погребены и за хоздвором, могилы их там существуют, и везде, которые умирали в военное лихолетие. Но когда мы сняли саму мантию, черную монашескую, в которой было замотаны чьи-то мощи, мы обнаружили такого воскового, желтого цвета косточки, которые, по словам афонских старцев, свидетельствуют о особой святости почившего. Среди этих косточек лежала бутылка. И в бутылке лежало письмо, написанное рукою, которое нетленно сегодня открыто, схиархимандрита Михаила. И в этом письме было написано: «Божией милостью всем ковчеге скрыты мощи преподобного отца нашего Арсения Митрофанова, первого по возобновлению настоятеля Святогорской пустыни. Его мощи были в 24 году выброшены в апреле месяце из пещер Меловой скалы, и я послал пономаря, монаха такого-то, чтобы он собрал мощи, и он к великой радости собрал мощи преподобного Арсения и обрел его всечестную главу, и все это принес на Всехсвятский скит. И по откровению свыше, как написано в тексте, по откровению свыше, Богу так осоизволившему, мы скрыли сии мощи в могилу почитаемого старца и прозорливца, преподобного Исаакия». Указание было на то, что в этой могиле покоится еще один преподобный, прославленный Святой Церковью, преподобный Исаакий Головин, великий угодник, имевший дар прозрения при жизни, и как за чудотворца его почитали еще во время его жития. Было отменено вечернее правило в монастыре вся братья была созвана на всехсвятский скит. С особым трезвоном встретили мы это известие колоколов и отслужили первый молебен прямо на могиле, еще не поднимая мощей, они находились там внизу. До этого, раскапывая мощи, очищая ковчег с мощами, ничего особого не ощущалось. Обыкновенный запах гнилого дерева, сырой открытой земли и не больше. Но как только собралось все братья и был отслужен молебен преподобным Арсению Исаакию, и братья спустили, чтобы поднимать ковчег с мощами преподобного Арсения, то вдруг братья, спустившиеся в могилу, подняли удивленные взоры и говорят: «Владыка, так ведь здесь такое благоухание!» И когда они подняли мощи, как будто разлитая мира запах распространилась повсюду. Эти мощи положили в гробик в анатомическом порядке, и братья на коленях и так стоя обступили этот гроб, и тонкий, такой надмирный запах, особый, исходил от этих святых мощей. И Господь, подумайте, как явил чудо, ведь не сразу было это благоухание. Если бы оно было сразу, мы могли бы подумать, что перед погребением их особыми благовониями намастили. Но благоухание началось только после того, как братья соборне отслужили молебен у могилы приобретения святых мощей, этим показавши особую благодать, которую имел преподобный Арсений Митрофанов. Его мощи, просушивая, поставили в ризницу. И каждый день ризничи и братья, которые заходили в ризницу, свидетельствовали, что утром, когда заходишь, распахиваешь двери, как будто мира разлито, настолько концентрированный запах и благоухание. И поныне мощи преподобного Арсения источают благоухание, да, уже стоя здесь, в соборном храме, Успения Пресвятой Богородицы, которое он закладывал во время строительства, которого он скончался. Он закладывал этот собор, он мечтал об этом соборе, думая о нас с вами, что мы сюда соберемся и будем здесь молиться Богу. Кроме того, братья и сестры, сегодняшний день еще хотелось бы поделиться утешительной новостью, связанной не только с житиями подвижников и угодников Божьих, которых мы сегодня поминаем, но и с правдой исторической, которая восстанавливается в нашей святой обители. Именно в этом году братья и сестры нам отдали участки земельные. В этом году принято решение, на которых когда-то были построены Преображенский храм на горе Фавор, храм Ахтырской иконы Божьей Матери, у алтаря которого был погребен Иоанн Затворник. И также отдали землю скита преподобного Арсения Великого. Уже 2 года лежат рабочие проекты на восстановление этих храмов. Конечно, все мы сейчас объять не можем, потому что в настоящее время обитель 4 храма строит и 1 храм старинный 19 века реставрирует в окрестных селах. Но раз Господь дает эту землю, раз Господь даровал нам уже и рабочие проекты на восстановление этих древних наших святынь, то, я думаю, с Божьей помощью, как мы восстановили и Успенский собор, и комплекс Лаврский, потихонечку мы будем отстраивать и святыни, которые связаны с именами великих угодников Божьих древности и угодников Божьих, почти что нам современных, которые молились и трудились в этой святой обители, которые здесь стояли в этих святых стенах. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, поминая угодников Божьих, должны помнить, что мы не просто бездумно должны выслушивать сегодня стихиры и тропари, которые поются. Ведь эти угодники Божии живы. И как мы живого человека просим о какой-либо помощи нам грешным, так и мы, угодников Божиих, должны с живым сердцем, с живым разумом просить о своих каких-то или трудностях, или бедствиях, или делиться и благодарить угодников Божиих за ту радость и за то утешение, которое они нам принесли и приносят. И мы в сегодняшний день, прикладываясь к мощам угодников Божиих, мы в сегодняшний день, целуя изображение на иконах угодников Божиих, мы будем просить у них, братья и сестры, милости Божией. Как они ее стяжали святостью своей жизни, то мы, не имеющие этой святости, просим милости Божией, которая бы снизошла нам по их святым молитвам, как друзей Божиих. Просите угодников Божиих, молитесь им. Ведь они при жизни учили любви к Богу и любви к ближнему. И это учение их подкреплено было не только оно словесно было, но самим образом жизни их было засвидетельствовано. И по отходе из этого земного жития они сохранили ту же любовь к Богу и ту же любовь к ближнему. и будем в сегодняшний день просить их, чтобы они восполнили в нас недостаток такой великой добродетели, как любовь, как смирение, как терпение, молитвенность, чистота и целомудрие. Так у нас недостает, братья и сестры, этих добродетелей. И молитвенного настроения недостает в нашем обществе. Умирают старые люди, преданные церкви, а вместе с ними все меньше и меньше, слабее и слабее делается молитва. Сказать о себе, заглянувши внутрь своей души, скажем искренно, что мы очень слабы в молитве и очень нерадивы в молитве. Это касается и пастырей, это касается и мирян. Все надеемся на свои человеческие силы, на изменение политического строя, на изменение принципов каких-то управления государством, еще на что-либо взирая. Все нерадим и не просим у Бога того, в чем нуждаемся. Часто ропщим, часто унываем, часто расстраиваемся, потому что у нас что-то не ладится или что-то в нашей жизни не так. И в то же время у Бога этого не просим. И угодников Божьих не просим помощи в данных наших переживаниях, в данных наших бедствиях. А ведь без молитвы мир стоит. Если закончится молитва, если не будет искренней молитвы к Богу и о душах своих, и о отечестве своем, и о ближних своих, то и миру не стоять, то и мир разрушится, потому что молитвой стоит мир. И мы должны сами научиться молиться. И самое главное, приучить молиться наших детей и наших внуков, чтобы и по нашей смерти, братья и сестры, молитва не прервалась к Богу, и чтобы было кому нас вспомнить по нашей смерти. Не только поставить водку на столы, нарезать колбасы и сказать, давай помянем нашего отца или матерь. А самое главное, чтобы было кому поставить свечу со воздыханием сердечным и со слезою помолиться за почивших своих родителей. Сами молитесь и приучайте с детства и детей своих и внуков к этой великой добродетели. А если будут они, братья и сестры, стремиться к молитве, то и жизнь свою они будут, соответственно, заповедями Божьими налаживать. Если у них живое сердце будет к Богу, то живое сердце будет и по отношению к нам, грешным. Потому что чем люди ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. И чем дальше от Бога, тем они дальше друг от друга. Помните эту мудрость, которую оставили нам святые отцы. И постарайтесь, братья и сестры, чтобы то, что нам передали деды и прадеды, отстоявшие в годы гонений и страшных искушений безбожия, чтобы это не закончилось на нашем поколении, чтобы Русь святая была не только по названию, но по образу жизни и по принципу стремления к Богу, к нравственности и к духовности, действительно святой Русью. Аминь.